будет?
Где мальчики должны драться?
Ну как ты вообще? Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я Федор Коноров.
Я Евгения Андреев. А меня слышно там сзади?
Нет.
Я постараюсь погромче.
Ну, записи посмотрим потом.
Есть вероятность, что там не будет моей головы.
Есть вероятность, что мы ее не будем выкладывать. Мы посмотрим.
Только своим сидите.
Федор Коноров.
Евгения Андреева.
Хорошо, мы прочтем лекцию. Это лекция в середине интенсива. И, как обычно, мы будем касаться, ну, с одной стороны, рассказывать некоторую такую теорию, с другой стороны, будем делать это так, чтобы это было... Постараемся делать так, чтобы это было связано с теми процессами, которые идут на интенсиве, с теми состояниями, которые возникают, переживаниями. И если у вас... Вы когда будете нас слушать, вы так замечаете какие-то свои реакции, свои вопросы, потому что я думаю, что, может быть, в конце... Если время останется, мы успеем, то можно будет эти вопросы задать. Хорошо. Я думал о том, что вот я езжу на интенсивы большое количество лет. И как я сейчас отношусь к этому процессу для самого себя. Значит, раньше у меня была такая идея, что интенсив для меня – это такое место для того, чтобы сделать некоторое открытие. Ну, чтобы что-то такое узнать про себя. Ну, как узнать? То есть, ну, вначале это была идея, что кто-то что-то мне скажет просто. Вот я надеялся. Потом, значит, я через некоторое количество лет, не сразу, догадался, что, похоже, никто ничего не скажет. Но появилась следующая идея, что я должен сам догадаться о чем-то. Вот. Спустя некоторое количество лет эта идея тоже, в общем, стала потихоньку истончаться, вот, испарилась, потому что я понял, что я о чем-то догадываюсь. Вот. Потом на следующий год эта догадка, ну, как бы теряет свою актуальность, я опять о чем-то догадываюсь про себя. И вот эта идея, ну, просто некоторого такого, как сказать, понимания на уровне, ну, не знаю, головы, ума, она, в общем, постепенно исчезла. И на данный момент, я тоже понимаю, что это не окончательное какое-то мое, видимо, представление, на данный момент я интенсив для себя рассматриваю как такую, ну, не знаю, как, может быть, это можно назвать какой-то, что ли, тренировкой. Вот сейчас поясню, о чем речь. Ну, то есть я просто замечаю и прислушиваюсь, как я проживаю каждый день интенсива. И вот я замечаю, что, например, ага, вот смотри-ка, вот первые, например, там, 3 дня я чувствую себя вот таким образом. Вот в этом месте как-то удается мне там адаптироваться, в этом месте удается где-то притормозить, где-то наладить какие-то условия получше, и чувствую себя неплохо. Потом смотрю, ну, например, там 2-я 3-дневка, обычно она такая, да, больше энергии, больше возбуждения, и я замечаю, что, ага, энергия потекла по-другому, я реагирую на это течение, этой энергии, это возбуждение иначе. И тоже стараюсь как будто... Ну, я не знаю, с чем это сравнить. Может быть, это можно сравнить, там, не знаю, кто катается, с какой-нибудь горнолыжной трассы, да? То есть вот едешь и как-то пытаешься понять, как там тебя мышцы держат, не держат, координации хватает, не хватает. Потом понимаешь, ага, там, ну, не знаю, чего-то не хватает. Нужно где-то какую-нибудь там навык отточить, что-то там, мышцу какую-то развить. То есть, скорее от идеи понимания, больше как-то я сейчас пришел к идее такого, ну, не знаю, как такой тренировки вот этого контакта, тренировки адаптации. И главное, вот если к нашей так лекции приближаться, к некой тренировке поиска какой-то хорошей формы. Вот, может быть, вы слышали такое определение гештальтерапии, что гештальтерапия – это практика поиска хорошей формы. важно, что этот поиск хорошей формы, он, как вы догадываетесь, это не поиск какой-то окончательной формы, что вот раз нашел, утвердился в чем-то и в этом остался и живет счастливо. А скорее, это некий постоянный какой-то протекающий процесс. Поезд. Поезд поехал и тебе добавил какой-то
протек.
Добавил
форму, которую перекрыть.
Да, то ли надо помолчать, то ли надо усилить голос, вот, и соразмерить это с количеством, не знаю, какой-то энергии своей. Сейчас усилю голос.
Длиной
поезда соразмерить, да. Теперь немного о том, для чего мы ищем форму. И наша лекция, она будет вот о форме, о поиске формы, о границах. Вот об этом поговорим. Дело в том, что когда мы находимся, приезжаем вот в некое такое пространство, пространство интенсива, то как бы нам не хотелось, как мне кажется, обратного, но мы постоянно находимся под влиянием, вот поезд тому свидетель, под влиянием неких обстоятельств и той ситуации, в которой мы оказались. Почему я сказал, что как бы нам не хотелось обратно? Потому что мне кажется, что не психологического, у любого нормального человека есть такая идея, что вот он как бы, я самодостаточен, вот я это я, значит, вот я внутри себя управляю своими процессами, все, как бы я приехал, я автономен, отделен, и внутри меня чего-то такое, значит, варится. Часто люди так и говорят, есть же эта идея, знаете, тараканов в голове, да, что приехал на интенсив, привез своих тараканов, сейчас как бы я их там вот кому-то, как это сказать, покажу, вот, а он их там отловит, уберет лишнее.
Накормит.
Накормит, да, тоже
вариант. Усадит обратно.
Это уже продвинутый уровень, это очень доброе отношение к тараканам, это не сразу такое.
Уважительное отношение.
Это хорошая динамика в терапии должна быть.
Получается так, что... Скорее, если мы наблюдаем за тем, что происходит, то мы можем заметить, что вообще мы постоянно находимся под воздействием огромного количества стимулов. Стимулов природных. Вот. И, конечно, стимулов они очень сильно на нас. Если к природным мы еще как-то достаточно быстро можем приспособиться относительно, потому что, к счастью, деревья не двигаются. Тоже не всегда, кстати, да? Да, вот. Был случай. Вот. Дома, можно исследовать дом, как он устроен, и более-менее приспособиться. Вот. Наибольшую проблему составляют люди. Вот. Потому что люди, они двигаются, они что-то говорят. Они сегодня говорят одно, завтра говорят другое. Вот. Приближаются, отдаляются. Вот. Кажется, что хочется, чтобы человек приблизился, он приблизился, потом он передумал, решил отдалиться. Вот это, в общем, все. Вот.
А не слушаются они.
Они ужасно не слушаются.
Хаотичное движение частиц.
Да-да-да, вот такое броуновское какое-то хаотическое движение. И в этом плане это то, что постоянно на нас воздействует и возбуждает в нас реакцию. И вот если обращаться к вчерашней лекции, возбуждает нас эмоции, переживания, чувства. Важно сказать, что вот это некое возбуждение, вот это некое, как стимуляция, этот ответ на воздействие среды, может иметь различные, у нас может быть какие-то чувства приятные или неприятные, какие-то чувства приятные испытывать, какие-то неприятные. Надо еще сказать, что сама некое качество, вот этого переживания, чувства, оно тоже может быть приятным, неприятным. Сейчас поясню, о чем речь. То есть, смотрите, например, если я какое-то чувство вообще не могу в себе распознать, то есть меня что-то затронуло, а я еще не успел понять, а что это такое, то с большой вероятностью мне может быть как-то довольно некомфортно. Даже если потом выяснится, что чувство-то было какое-нибудь неплохое, например, какая-нибудь там нежность. Что-нибудь на группе такое происходит. Я например, потом понимаю, что вообще я нежность стал чувствовать. Какому-нибудь рассказу. Но до этого момента, пока я это не понял, а чувство достаточно сильное, я это могу переживать как какое-то ощущение, какой-то ну что-то меня такое вот распирает, как-то вот там ком какой-то в горле, глаза какие-то, значит, там лились чем-то. Черт возьми, непонятно. В общем, довольно дискомфортно. То есть, пока вот эта затронутость, пока это некое возбуждение, реакция, мы не смогли его распознать, мы не смогли дать ему какое-то название, различить его, отличить одно от другого, распутать, потому что у нас часто возникает не одна реакция, не одно чувство, а, например, там два, три. Вот, например, чувствуешь к ребенку своему, который черт знает куда уехал там и не отвечает на телефон, и чувствуешь к нему любовь, нежность и хочешь его придушить. Вот. И вот как бы пытаешься это все расчленить и распутать. Вот это непросто.
Ты смотришь на меня, чтобы я что-то...
Да.
Несмотря на то, что все так запутано и неясно, мы все-таки стараемся, как можем, донести до людей вообще, что же с нами происходит. Потому что, мне кажется, потребность в том, чтобы быть замеченными, быть узнанными, в этот момент она все равно с нами, и нам хочется хоть какими-то способами, какими-то формами, как-то сообщить что-то о себе. Вот. И когда мы находимся вот в таком недифференцированном состоянии, очень сложно ведь в какие-то слова облечь. Да? Вот иногда, например, люди сидят на группе и не могут что-то сказать, потому что им кажется, что они должны подготовиться, да? Сформулировать все четко, что я хочу, как взрослый человек. Или, например, на терапии клиент. Да? А пока я не готов, я вот только могу такое сказать, то это как бы стыд и позор. Особенно еще клиентам, мне кажется, еще можно, а терапевты, супервизоры, это вообще, мне кажется, должны только. Вот. И в этом плане это как бы некоторая сложность, да? Но тем не менее, мы ничего не можем поделать с тем, что все равно мы каким-то образом транслируем людям, что нам происходит, с нами происходит. Например, каким образом? Например, мы можем с людьми начать делать что-то, обращаться с ними так, чтобы они почувствовали, каково это быть нами. Ну, я не знаю, сейчас я поясню, да? Самый такой какой-то простой пример. Если я, мне страшно, и я не замечаю этого, да, это вот важно, что я пока не замечаю, потому что мы говорим о моменте, когда что-то во мне еще не определено. То что я могу сделать? Как я могу человеку как-то намекнуть на то, что со мной происходит?
Напугать его.
Да, спасибо. Напугать. Вот. То есть это будет хоть какой-то способ такой невербальной передачи своего состояния. И такое часто происходит в клиент-терапевтических отношениях. Да? И терапевты могут понимать, что что рядом с клиентом в какой-то момент, вот, слушая какое-то время, они начинают испытывать какое-то такое вот явное состояние. Например, страх. Или, например, стыд, или там, не знаю, еще что-то, да? И здесь как бы такой вопрос, что это? Это я? Это я просто обнаружила наконец, что я плохой терапевт? Или я обнаружила наконец еще что-то, да? Либо, может быть, это то, что, я получила некоторую информацию от моего клиента. Вот. Это бывают очень важные моменты, если мы можем заметить что-то и предложить это клиенту как свою реакцию или как какую-то часть реакции, да, то это может быть такой поддержкой в том, чтобы человек сам немножко больше мог как раз вот дифференцировать, что с ним происходит. И, наверное, вот второй важный момент, я про сеттинг скажу, если потом еще добавишь что-то, да? И мне кажется, второй такой интересный для меня момент, наверное, их много, да, но вот то, что мне сейчас кажется очень интересным, это то, что связано с сеттингом. Вот мы говорим все про это и раньше говорили, и будем еще говорить на этих лекциях, что как важен сеттинг, что терапия это сеттинг, что сеттинг создает некоторую рамку безопасности и так далее. Мне интересно сейчас сеттинг вот в таком контексте рассматривать, что...
Сеттинг – это когда, просто на всякий случай, что это мы договорились, да, что мы встречаемся в этом месте на такое время, что вот сидим там-то и так далее, и так далее.
Клиент – ты, а терапевт
– да, это очень важно.
Супервизор – ты. Ну, то есть вот какие-то рамки терапии, да, называют, спасибо. Вот, и
Тут есть такой интересный момент, что когда человек оказывается в каких-то переживаниях, которые вот переполняют его, но которые не могут быть вербализованы, я не могу рассказать про эту историю, я не могу поделиться с другим человеком, да? Но внутри меня уже чего-то так много, то я буду осуществлять некое действие. То есть, когда я не могу что-то переживать, я делаю действие. Вот, не знаю, там, испугался я сильно, не успела вовремя заметить, что я испугалась. Но я могу какого-то человека оттолкнуть или быстренько убежать. Да? Это нормальная такая защитная реакция. И вот в этот момент, когда я переполнен чем-то, чего не понимаю, могут происходить некоторые нарушения сеттинга. То есть вот когда, как бы, ну знаете, как это можно описать, что я как клиент пытаюсь своему терапевту, ну как таким образом сообщить, что со мной что-то происходит. Вот смотри, я сегодня задержалась там, не знаю, на 10 минут, хотя обычно я приходила вовремя. Со мной что-то происходит. Вот смотри, я сейчас там, не знаю, вот что...
Ну, например, там.
Я забыла о нашей встрече, хотя, например, мы все время там, не знаю, встречаемся. Или я забыла, что мы встречаемся здесь. Да? То есть вот эти вещи, они, это, ну, важно их рассматривать не какие-то там злонамеренные акты, или там, не знаю, вот какой-то только такой вот процесс, ну, конкуренции, желание сместить, а то, что это некое сообщение тем способом, каким клиент может, терапевту, о том, что с ним что-то происходит. И тогда мы можем заинтересоваться этим, и мы можем про это разговаривать. Да? Вот. Почему так происходит? Что с тобой происходит? Да, это может быть очень важной какой-то частью терапии.
Да, да, я просто вот примеры попробую сюда привести. То есть смотрите, когда вот эти чувства, переживания переполняют, а некого способа выразить это словами, выразить это в диалоге еще нет, а его еще нет, потому что, ну как сказать, вот...
Ну, нету его.
Нету его. Бывает. Собственно, суть терапии – это чтобы он появился. То тогда, например, вот как вот, например, обойтись таким переживанием, что я, например, общаюсь там, не знаю, с человеком, и с одной стороны он мне важен, но с другой стороны я хочу как-то быть свободен в этих отношениях и чувствовать себя свободным. Ну, например, это может быть вот такой способ, как Женя сказала. Например, я могу... Мы договорились встретиться во столько-то, а я взял и опоздал. И это такое вот сообщение, что да, я пришел к тебе, но смотри, я свободен взять и нарушить нашу договоренность. Я свободный человек. Вот вообще эти способы связанные... С, или там, не знаю, просто там, не знаю, не пришел куда-нибудь там. Или, например, какая-нибудь... Ну, рождается такая, правда, хорошая очень тема. Тема, связанная с заботой о себе, с замечанием себя и так далее. Иногда люди на группах говорят такую вещь. Я решил позаботиться о себе, подольше поспать, и поэтому на группу не пришел. Вроде все логично, да? Но... Да, но нет. Почему? Потому что получается, что... как бы другого способа договориться со средой, договориться с миром о своих желаниях, о своих потребностях, так, чтобы ну, не нарушать, не разрушать что-то ценное, не, ну как сказать, чтобы это мое некое сообщение, оно не разрушало то ценное, что мне тоже важно. Потому что, например, мне там, ну не знаю, там группа тоже важна, ну я важен. И вот, да, и как бы, как это все уместить? Такие способы, если вот сейчас вот вы представляете, такие способы очень легко и много можно обнаружить у детей. Вот у них еще как бы речь, способность выражать речь, договариваться, диалог выдерживать, у них она не очень развита, поэтому они, например, когда, ну, не знаю, что-нибудь такое вот им важно выразить там, да, вот они что-то такое делают. Или впадают в какие-то состояния, например, такие, которые являются, вот как Женя говорил, неким посланием. Ну, например, состояние какой-нибудь, там, не знаю, крайней истерики. Вот. Это может быть вполне таким явным посланием, что вообще заметьте меня, вы долго меня не замечаете. Вот. Мне, там, не знаю, плохо, одиноко. И вот это все выразить словами не удается. Наша задача, одна из задач важных терапии, это действительно обнаруживать, находить форму, различать и подбирать слова для того, чтобы налаживать контакт с миром, такой контакт, в котором я могу чего-то от этого мира, в общем, ну, не знаю, получать, что-то ему отдавать. То есть обращаться с... Вот эта вот идея развлечения, она тоже очень важна. Потому что если вот я уж вспомнил про детей, то смотрите, язык ребенка, его речь, она, поскольку он только ей обучается, она достаточно, он достаточно прост. В этом языке еще пока нет каких-то нюансов и оттенков. Как бы некие, ну если вы посмотрите там какие-то персонажи, сказок и так далее, они достаточно такие, ну как бы... Ну там нет таких героев, там, знаете, типа, например, вот как мне нравится там Доктор Хаус, или, например, современный вот этот Шерлок Холмс, или этот, как его, Доктор Кокс из клиники, на которых смотришь и думаешь, вот он какой, вот непонятно, вроде сволочь, а вроде симпатичный. Там таких нет, там все обычно понятно. Вот сволочь, вот подонок, вот хороший человек. Да? И как бы за счет того, что этот язык прост, он достаточно как бы прост и удобен, он не требует большой нагрузки, ну просто у ребенка сил на эту нагрузку не хватает, да? Но дело в том, что как бы он и ограничен тогда для выражения каких-то оттенков и нюансов, особенно, вот мы уже упоминали немножко сейчас об этом, для обращения с различными амбивалентными переживаниями. Амбивалентными, то есть когда и то, и другое. Мне важен человек, мне важен мой сосед по комнате, вроде неплохо общались 3 дня, но мне важно, чтобы он подвинул тумбочку на 3 сантиметра. Вот. И как мне обойтись вот с этой дилеммой? Как бы, да? Как быть?
Ну, он сволочь не хочет.
Ну, как обойтись?
Это важный человек.
Ну, например, вот если мы в таком, как бы обращаемся с простыми, ну, я даже не побоюсь слова, с такими грубыми формами, то тогда у нас получается так, что так, окей, моя потребность хорошо, сосед плохо. Ну, был хороший, но испортился. Ну, что, бывает, как бы, раз. Хороший человек оказалась сволочь. Просто бывает. Я сначала не заметил это. Да? Вот. А теперь я заметил, теперь все понятно. Интенсив. Сначала хороший показался, вот, а потом, господи, кошмар какой-то творится, все плохо и так далее. То есть не хватает, как бы, можно так сказать, не хватает, знаете, как есть такое понятие художественное, выразительных средств. Не хватает выразительных средств, чтобы обойтись с оттенками, нюансами, полутонами и противоречиями. Задача терапевтов здесь на интенсиве, ну и в общем в каком-то смысле, можно сказать, что и задача клиентов, если они заинтересованы в каком-то развитии движения, это вот эту нюансировку находить, подбирать и переводить вот это возбуждение, которое там переполняет, превращается в тревогу, в напряжение, стараться переводить это напряжение вот в эти такие, ну, как бы, более сложные формы, более нюансированные формы.
Вот один из вопросов, например, который, мне кажется, может помочь все усложнить, это если спросить себя, а почему, например, я считаю, что это хорошо, а это плохо? Вот почему вот так делать вот хорошо, я поддерживаю это, например, а что-то другое плохо? Вот, и здесь, соответственно, я людей тогда различаю, да, каких-то неприятных людей. Вот этот человек неприятный, потому что он все время что-то в группе рассказывает о себе. Просто уже невозможно слушать. А вот этот человек неприятный, потому что он все время молчит в группе. И тоже уже невозможно, вот, чтобы пусть хоть что-то расскажет. Да? Вот, ну, например, да, то есть мы очень по-разному, на самом деле, то, что мы считаем неприятным, это очень индивидуально. Но в этот момент, когда я действительно вот захвачена тем, что что-то хорошо, а что-то плохо, как будто в этот момент я теряю некоторое... как сказать, сомнения, что ли, а почему так? Вот. И здесь мы можем, наверное, говорить о том, что называется, в гештальт-подходе, это интроекты, да? Что, конечно, мы сталкиваемся с тем, что у каждого из нас есть какая-то история, какие-то важные, значимые люди, да, с которыми как раз что-то удавалось, а что-то нет, что-то было хорошо, а что-то нет. И в тот момент, когда сейчас... вот эти люди, которые с вами находятся уже в одном пространстве, да, сессии или группы, становятся хоть немножечко более значимыми, то мы можем заметить, что вот эти вот идеи, эти представления о том, как должно быть, они в нас как бы, ну как сказать, они в нас поднимаются, актуализируются. Вот, и мы хотим, и это, в общем, очень понятно, привычным образом как-то все определить, построить. И вот развивающая ситуация как раз происходит тогда, когда у нас это не получается.
Ну, что если у нас получилось бы, ну, все было бы как и прежде, да? Но мы сталкиваемся с тем, что другие люди тоже все что-то хотят построить свое, и нам приходится развиваться. Вот, потому что нам надо придумывать, как нам тогда вместе всем находиться, вот, если мы хотим развиваться.
Ты упомянула про интроекцию, про интроекты. Ну, тогда еще скажи много до этого про, вот, про слияние. Может быть, помните, знаете такой механизм? Я просто обозначу, что это вот было. То есть, смотрите, когда мы оказываемся в начале, в новом месте, вот приехали на интенсив, то, то переживание, которое, возможно, да, там могли испытывать, это переживание в какой-то момент такого, ну, как бы, не знаю, вначале там тревога какое-то, да, там вхождение, а потом, знаете, вот когда, ну, говорят в группе, вот как вот хорошо, вот как, какая хорошая группа, все в порядке, то есть так как-то удалось так раствориться, слиться, объединиться и так далее, какой сосед прекрасный там, в общем, все замечательно. А вот дальше как раз то, что Женя сейчас описывала, почему актуализируется интроекция, потому что уже в какой-то момент слишком много всего произошло. И это слишком много процессов, взаимодействий, каких-то слов сказано. И уже игнорировать различия между нами становится невозможно. Мы какое-то время их игнорировали, и замечательно, это хороший на самом деле процесс, неплохо. Игнорировали, чтобы как-то, ну, немножко как
соединиться.
Да. В какой-то момент становится невозможно. Мое желание отличается от твоего желания. Я хочу этого, ты хочешь другого. Когда это напряжение возрастает, беспокойство в этот момент возрастает, тревога. Интроекты, конечно, приходят нам на помощь. Почему они приходят на помощь? Потому что они говорят нам, что надо делать. Кто-то когда-то нам сказал, что надо делать. И в этом смысле, вот если тоже здесь немножко про идею границ, да, в этом смысле можно сказать, что как бы мы устанавливаем, если мы в интроекции, нереальную какую-то, обнаруживаем нереальную границу меня и мира, моего желания и мира. А как бы, как сказать, вот знаете, про интроекцию так иногда говорят, что это что-то внутри меня, это часть мира, которая внутри меня оказалась. Меня что-то закинули когда-то давно, и я теперь вместо того, чтобы обнаружить себя реального, чего мне хочется, что мне нравится, что не нравится. Я, например, пользуюсь вот этим вот закинутым каким-то внутрь себя предметом. Ну, например, там, не знаю, я считаю, что говорить на группе нужно про это. Вот про что-нибудь.
Или надо грустить, например, на группе сидеть.
Да, или надо грустить.
А если что-то хорошее происходит, то про это не надо говорить. Надо, ну, как минимум, вот, неинтересно людям, да. А еще и могут позавидовать.
Ну, если там надо преодолевать свой страх. Надо там, не знаю, бороться с ним и идти сквозь него. Ну и так далее. Вы можете сами много всяких придумать, вспомнить идеи. Таким образом, получается, что если мы опираемся на эти интроекты, то как бы некой реальной встречи с людьми не происходит. Мы встречаемся скорее, ну как бы, через некоторые идеи, через некоторые прошлые представления, которые у нас есть.
Или через образ.
Через образ, кстати.
То есть, если я веду себя каким-то образом, то я могу даже, в принципе, быть, ну, как сказать, я могу вроде бы в каком-то плане быть довольна собой. Вот я чувствую себя, я делаю все как надо, я как бы чувствую себя хорошо. А одновременно с этим, например, если это не очень попадает сейчас в мою потребность, в то, что мне действительно нужно, например, я очень ценю, например, автономию, независимость. Например, может быть, я очень многое сделала, вложила сил, чтобы вот как бы ее как-то в себе там развивать, да. Ну, например, я могу заметить, что в какой-то момент вообще мне ужасно хочется, чтобы люди что-то мне хорошее сказали или сделали добрые вещи. Но я, например, в этот момент ограничена тем, что я могу быть вот только такой. Вот. И, конечно, это создает мне такую неудовлетворенность, несмотря на то, что я, ну, выгляжу, в общем-то, хорошо.
Вот с интроектами, правда, такой интересный эффект они оказывают, на мой взгляд. Они, с одной стороны, дают нам некоторую такую, ну, псевдо, такую суррогатную безопасность. Потому что ведь я реальный, я не показываюсь. Я показываюсь каким-то образом и какой-то своей идеей. А дальше, вроде, и это не так тревожно, потому что сейчас вот на группах люди стали говорить, что, ой, ну вроде хочется обнаружить как бы себя, показаться, что-то такое про себя говорить. Ну, страшновато, конечно, страшновато, это понятно. интроект, он как бы здесь прикрывает нас. А с другой стороны, когда мы делаем что-то такое интроективное, то есть что-то очень правильное со своей точки зрения, очень привычное, то, что мы получаем в итоге, не дает нам настоящего удовлетворения и наслаждения. Мы получаем скорее некоторую, ну, как бы безопасность, но не получаем, ну, удовольствие, наслаждение сложно получить через такой интроективный механизм. Сделать что-то правильное, а кайфа никакого.
И с другой стороны, совершенно точно невозможно никогда предсказать, что будет правильным, в правильном смысле, подходящим для меня. Вот, то есть, например, даже когда я чувствую, что вот я, кажется, поняла, чего я хочу, да, все равно это некоторый экспериментальный дальше процесс, когда я пытаюсь что-то для себя получить и чувствую, что нет, это не то. Вот. И часто это может распознаваться, например, в терапии, да, что вот клиент чего-то захотел, мы попробовали, мы организовали ему, мы дали какой-то отклик, мы включились и так далее. И, например, мы видим, что человек не удовлетворен. И это может порождать такое вот, ну не знаю, там, расстройство, сожаление, ощущение ошибки. Вот мне кажется, что это важно очень заметить, что это тоже часть процесса. Что когда мы пробуем что-то, видим, что что-то нам не подошло, это очень важная информация. Потому что, ну, по крайней мере, появляется какая-то ясность. Вот, и тогда мы можем говорить о том, что терапия, на самом деле, все интервенции, которые мы делаем нашим клиентам, вот мы никогда не знаем, мы попадем или нет. Это вообще как куда-то, это человека продвинет, это его затронет. Бывает такое, придумаешь и думаешь, господи, как я хорошо увидела, как я хорошо придумала. Ну, это просто, я просто гений просто. И скажешь человеку, он говорит, да-да-да, вот вы знаете, у меня еще тут вот на работе, и как бы думаешь, ну вот. И в этом плане, ну, как, если относиться к этому, что вот я должна была угадать, или мы должны как-то сразу идти в каком-то правильном направлении, то на самом деле мы не сможем в этой работе вообще быть. Потому что на самом деле это все череда экспериментов. Вот сказала, посмотрела на реакцию. Какая-то реакция вроде бы хорошая, какой-то процесс продолжился, а не остановился. Ну и дальше сказала следующее. Вот, вот это вот какой-то такой вот совершенно неопределенный процесс.
То есть если вот так сейчас резюмировать, дальше пойдем сейчас к проекции обратимся. Да. Если резюмировать, то получается следующим образом, что первый вопрос, который есть, ну, такой в зоне слияния мы себе, не знаю, там, как бы из него удалось нам как бы вынырнуть, мы можем, не знаю, как через вопрос сформулировать, но мы себя как бы обнаруживаем, замечаем и замечаем какую-то свою отдельность. Дальше, когда мы попадаем в ту зону, где у нас возникает, естественно, не знаю, ну, риск, можно сказать, вот такой интроективной ситуации, вопрос, который мы можем себе задавать, это вопрос, вот это то, чего я хочу сейчас, то, куда стремлюсь, это мое или не мое? Или это что-то чужое, что-то привнесенное, не знаю, группами, какими-то авторитетами, социумом и так далее. Важно здесь, конечно, отметить, что, ответив на этот вопрос, не обязательно сразу выкидывать и уничтожать то, что вы обнаружили, если это обнаруживает, что это вам сказала ваша мама. Потому что может оказаться так, вы не поверите, что мама сказала вам что-то неплохое. Вот. Так бывает вполне, да. И поэтому вопрос скорее заключается в следующем, что обнаружив, что мое какое-то устремление, привычный способ действия, он действительно мной, ну, кем-то от кого-то услышан, кто-то мне сказал, что так правильно жить, дальше может быть процесс того, что эту интроекцию можно ассимилировать. То есть я могу выбрать действительно так делать, но только это я уже выбрал сам. То есть мама мне так говорила, что правильно, я никогда не задумывался. А потом я посмотрел на это и подумал, ну, господи, да правда неплохо так вот, правда неплохой вариант, почему бы нет?
Ну, просто это не сразу происходит. А на самом деле там годы происходят, что...
Да.
Вообще к черту
терапия.
К черту все плохо, а потом, через некоторое время, уже начинаешь думать, что может быть и неплохо.
Да, и если вот, и вот смотрите, вот если, так вот я все к этой идее границ хочу тоже обращаться, если вот представлять, например, что, ну как бы вот эту зону интроекции, то можно сказать так, что если мы в таком интроективном механизме, то с миром встречаюсь не я сам, а какой-то человек,
Внутри меня.
То есть, грубо говоря, ну как бы вот выступает и говорит на группе не Федор Конров, а его мама. Или его там какой-то учитель, например, говорит какие-нибудь правильные слова. Вот я так услышал.
Так вообще можно человека представить, что этот человек, а на самом деле там внутри много маленьких человечков.
Да.
И вот он из этого и состоит, а вообще тебя и нет. То есть тут одни какие-то кусочки.
То есть в этом плане как бы вот этого реального соприкосновения не происходит. Ну вот если так проверочные тоже какие-то ориентиры, знаете, я вот для себя так понял, что вот если, ну, говоришь что-то кому-то такое на группе, есть при этом какое-то волнение, трепет, как-то так вот, что-то рискованно сейчас такое скажу, похоже это от себя, похоже что-то личное. А если говоришь так, думаешь, так, ну, сейчас правильно скажу, чтобы все поняли, тоже усвоили.
А вот может чувство правоты?
Да, чувство правоты.
Вот, вот если вы чувствуете, что вы правы, усомнитесь. Это всегда вот как бы такая вот засада. Как почувствуешь, что прав, все прям.
Да. Да. Ну да, если. Дальше.
Давай, да.
Следующий момент, который. То есть, смотрите, мы сейчас то, что описываем, это мы описываем вот это вот то, что происходит вот, в попытке как-то на границе встретиться, взаимодействовать с миром, контактировать, да. Следующая засада, которая может произойти, это засада такого проективного характера. Проективный характер это следующий. Вы смотрите на людей, и вы что-то про них думаете. Это постоянно с нами происходит, избежать этого невозможно. Почему это происходит? Потому что одна из наших глубочайших потребностей, желаний, это потребность прогнозировать будущее. Потому что без этого нам очень страшно. Вот потребность в прогнозе, в предсказании, почему эти услуги пользуются популярностью вечно и будут пользоваться еще долго, всегда, да, в прогнозе. Потому что очень страшно и хочется быть уверенным. Поэтому, например, смотришь на человека, видишь у него, например, там, не знаю, там что, там, звезду на шее, цепь на шее, крест на шее.
Это с шеей связано, да?
Значок марихуаны на шее. А это бы хотел надеть, но надел, но не разрешил. И сразу все про него понимаешь. Вот. Ну, то есть думаешь так, ага, понятно, золотая цепь, ну, все ясно про этого человека. Так, значок марихуан, так, все понятно про этого человека. Ну, и так далее, да? То есть уже как бы прикинул так все как-то. Ты понимаешь, что он сейчас тебе скажет, понимаешь, как он будет с тобой себя вести, ну, и так далее, и так далее. Соответственно, как вы догадываетесь, наверное, уже, да, эти предсказания, эти прогнозы, они очень часто реальности не соответствуют. И в этом плане, конечно, эти прогнозы и предсказания могут быть, бывают иногда, редко, какими-то такими прекрасными. Ну, то есть такие прекрасные, знаете, предсказания, что я смотрю на этих людей, они все меня любят, так прекрасно и хорошо. Вот, но это редкость.
Всем всегда интересно, что я говорю.
Всем всегда интересно, что я говорю, да. Это редкость, причем, кстати, можно сказать, что такая тоже несколько опасная редкость. Вот. Но довольно часто это предсказания и прогнозы, они имеют какой-то пугающий характер. Да, у нас, потому что хорошо запоминается и откладывается тот опыт, который был неприятным, ну просто с точки зрения такой защитной, это логично, да, наша психика, она запомнила, когда нас отвергли, когда нас там, не знаю, травили в школе, когда нас куда-то не пускали, когда нас стыдили. Мы это быстро обучаемся, что вот, да, что-нибудь вякнешь там, про себя рассказал, а все поржали. И в этом плане эти прогнозы очень быстро срабатывают.
И на самом деле такой проективный материал это тоже очень важная часть терапевтического процесса, потому что, конечно, когда мы оказываемся один на один с клиентом, то часто мы обнаруживаем, что какие-то проекции и в нашу сторону обращены. Да? И здесь такой момент, который может, например, либо действительно очень продвинуть терапию, либо может иногда, когда это как-то сложно, приводить к каким-то, иногда приводит к потере терапевтической позиции. Вот. Почему? Потому что вы представьте, что вот, ну не знаю, все, наверное, хотят быть какими-нибудь, раз вы терапевтами хотите работать, наверное, вы хотите быть какими-нибудь понимающими людьми, да? Сочувствующими, ну, по крайней мере, вот, может быть, интроект такой есть хотя бы. Ну, в общем, вот. И, например, когда клиент вам будет говорить, я вижу, как вы мне сочувствуете, какой вы понимающий человек, Да? То есть в этот момент как бы не сильно это какая-то проблема, если вы действительно так и ощущаете. Да? Почему? Потому что проекция, которой вы наделены, она не вызывает у вас никакого напряжения. А наоборот, может быть. Какой вы прекрасный, только вы можете понять меня вообще на всем этом интенсиве. Везде звери, процесс берут звери, терапевтический. А вот я прихожу и все, с душой отдыхаю, да? То есть это некоторое очень прекрасное. Как от такого откажешься? Это очень большой, правда, соблазн, и это очень подпитывает такую, правда, какую-то нарциссическую часть собственную, какой я замечательный, особенный человек. Да? Например, сложнее бывает, когда клиент приходит и говорит, какой все-таки ты холодный и бездушный человек. Или я вижу, как ты ко мне агрессивен, прямо смотришь на меня, бровь поднял, и я вижу, то есть вот так. Дальше, значит, следующее, да, насколько вы можете себя чувствовать свободно, когда кто-то считает вас холодным, бездушным человеком.
Вот. Очень комфортно.
Отлично. Значит,
а когда теплым и нежным?
У тебя свои зоны роста. Да, вот у нас у всех, это правда очень хороший момент, что у нас у всех есть эти зоны свои. Клиенты, конечно, они тоже, они хоть объяснить не могут, потому что, мне кажется, это процесс такой бессознательный, но они глаз наметом. Выбираем все мы верно. Да? Вот. И дальше, что происходит? Если я оказываюсь под такой проекцией, которой мне очень сложно вообще даже допустить, чтобы кто-то обо мне так думал, то тогда моя реакция может быть такой больше бытовой. Да? Что я могу говорить? Да Господи, да я, да смотри, да ведь я тебя слушала, и 3 дня назад слушала, и позавчера слушала, как же ты можешь такое говорить? Да? И мы можем то обнаружить, что мы реально обижаемся. Вот. Правда, обидно просто реально бывает, да? То есть мы начинаем немножко воспринимать то, что к нам обращено, как бы на свой счет, как будто это и есть некоторое личное обращение, да? Как будто бы этот человек, он знает меня, хотя он, несмотря на то, что он увидел меня, там, не знаю, всего 3 дня назад, и вот выказывает мне такое отношение. И что мы тогда делаем? Мы тогда не можем развернуть эту проекцию, мы не можем поговорить с человеком, то есть мы не можем на время остаться этим холодным, бездушным человеком.
И вот здесь как раз тоже, если обращаться к идее встречи, границы и обнаружения реальности, смотрите, что получается. Если я продолжаю поддерживать тот образ, который, например, мне предлагают, а мне очень хочется его поддерживать, у меня уже сил нет его поддерживать, да, у меня уже добрым нет сил вообще никаких быть, то получается, что опять же реального обнаружения и реальной границы, то есть границы, как она есть, ее тоже не случается. Границы можно сказать в буквальном смысле слова, да? Например, такой пример, что человек говорит вам, слушай, неважно, клиент, терапевт, супервизор, не имеет значения, да, говорит, слушай, мне неудобно, я к тебе подсяду ближе, мне хочется ближе сесть. Да, вот подсел ближе, еще ближе, вы чувствуете, что вам уже некомфортно, но вы добрый, вы очень добрый, вы прям совсем добрый.
И реально.
И получается, что у нас как бы вроде как есть граница псевдо, граница, она проходит где-то вот здесь у меня, вот где сумочка, да, вот уже на коленях практически, да, но она не настоящая, то есть она иллюзорная, она не там, где она на самом деле. А наша задача, вот если говорить, да, там, как бы о работе с этим, наша задача, в общем, постепенно, в какой-то, в общем, уважительной, там, ясной форме восстанавливать и обнаруживать ту границу, ту реальность, которая на самом деле сейчас присутствует. Вот реальность моих переживаний, реальность того, где мне комфортно, чтобы человек там находился напротив меня.
Вот мы не можем, мне кажется, завершить, мы можем только остановиться.
Да.
Надеяться, что у вас какой-то, надо у вас поддержать какой-то интерес к исследованию вообще себя, клиент-терапевтических отношений.
Границ
этих отношений, да. Вот если удалось, то хорошо. А Федя вам обещал еще какое-то время на вопросы, но у нас 1 минута.
Один, может, вопрос.
Как раз какое-то время.
Да, какое-то время на вопросы, если вы хотите спросить, пожалуйста. Или сказать.
А продолжение будет?
продолжение? Женя, а про что хотелось бы продолжить?
Про проекцию. Что с ними?
Мало, да? Вот про проекцию вообще так интересно, ну, очень мало времени.
Что с ними делать? Ну, вот ты видишь, что проекция, что дальше с ней делать?
Твоя задача тогда, вот смотри, я успею за минуту. Да. Твоя задача тогда, смотри, ты делаешь следующее. Твоя задача сначала как будто эту проекцию ощутить, то есть принять ее и ощутить, каково это, каково тебе быть с этим человеком, когда ты такая вот для него злая. Потому что это рождает твой отклик. Дальше твоя задача, если ты хочешь оставаться в терапевтической позиции, выйти в метапозицию, то есть в такую наблюдательную позицию. Потому что бытовой реакцией было бы так, да что ты вообще тут мне, ну вот какая-то импульсивная реакция. Твоя задача выйти в метапозицию и попробовать описать клиенту то, что происходит. Вот смотри, ты сейчас говоришь мне так, ты сейчас видишь меня такой. Я себя такой не ощущаю, но я, там, не знаю, я что-то по этому поводу чувствую. Или как ты думаешь, вот почему тебе важно видеть меня такой? Дальше твоя задача про это поговорить, как будто бы вы, знаешь как будто бы вы такие сидите, как в кинотеатре, и теперь смотрите на эту сцену. Что же у нас такое происходит? Давай мы с тобой поговорим. Вот какая работа.
Спасибо. Ага.
Ну теперь все.
Время.
У меня один организационный момент, послушайте.